Со Христом и в тюрьме свободы. Кассета пятая. Что случилось? Сестра мне рассказала, что у брата была пасека с пчелами в саду, и недобрые люди начали ночью воровать мед. Так он собаку завел охранять пасеку. Сестра была против, уповая на охрану Господа. Собака съела одну курицу, другую, и из-за этого возникали разногласия и огорчения. А в этот раз собака съела петуха. И тогда сестра со слезами высказала мужу, негодовала, поскольку петух был идолом для нее. Помолились, рассудили, разобрали, попросили друг у друга прощения, и мир был восстановлен. Таким образом, идол был удален из сердца сестры. Посещая дома больных односельчан или просто проходя для беседы, я радовался, что мог им сказать о любви Божией. У председателя колхоза, который был средних лет, здоровый, имел жену православного вероисповедания и 8 детей. Пришлось тоже говорить о Боге. Он меня перебил и, указывая на красный угол в хате, где вместо икон висел большой портрет Ленина, сказал: «Вот мой Бог, он дал мне хорошую пенсию и все материальное богатство». Прошло несколько лет, и его жена быстро умерла от рака. Я в это время приехал с семьей в отпуск, и мне рассказали, что Степан, так звали председателя колхоза, в большом унынии и отчаянии, даже не хочет жить. Помолившись, я решил посетить его и утешить. Он рассказал о большом своем горе. Я выслушал, потом прочитал 89-й псалом и другие места из Евангелия. Он слушал и не противился словам Священного Писания и благодарил, что я его посетил и утешил в горе. Я подарил ему Евангелие, которое может и утешить, и спасение подарить. Выходя из дома, я заглянул в красный угол хаты, где вместо Ленина снова висели уже иконы. Ленин не мог утешить его в скорбях. Позднее я узнал, что умер Степан от болезни, а не покончил жизнь самоубийством, как он говорил людям. Где он? В вечности. Бог знает. Посещал я родственников по плоти, которые радушно нас принимали, но слушать о Боге, жизни вечной, не хотели. Проезжая поездом мимо школы, где я учился, вспомнил учителей, учеников, молился, желал им благословения, благодарил, что они дали мне много полезных знаний в земной жизни. Так прошло лето, осень, и вот в декабре 1955 года я собрался выехать в Кировоград. Родители со слезами проводили меня и просили приехать жить у них, не забывать их старости. Накануне прошел по домам односельчан, попрощался и пожелал им уверовать в Господа, чтобы иметь жизнь с избытком. В декабре 1955 года я выписался из дома в органах власти и переехал на жительство в Кировоград. Радостные встречи с Линой в их доме, с родственниками и друзьями обсудили, обговорили бракосочетание, объявили в церкви и началась подготовка. Нужно было прописаться, и нам сказали, что будут большие трудности в связи с тем, что я пришел из заключения, а начальство не желает принимать к себе таковых. Обращаемся в посте и молитве к Богу, и я иду в милицию. Пожилая женщина посмотрела документы и направляет меня к заместителю начальника милиции. Вхожу в кабинет, а он выходит. Я обращаюсь к нему с просьбой о прописке, и он, не спрашивая ничего, ставит свою подпись на бумаге. Я поблагодарил его и тут же пошел к женщине, которая с большим недовольствием говорила, что она посылала меня к начальнику, а я отвечаю, что я был у него. И вот там, но в углу бумаги он расписался. Она рассматривает подпись и не верит, что так быстро он подписал, и, по-видимому, подумала о том, что я подделал подпись. Но, рассмотрев хорошо, тут же прописала меня. Мы благодарили Бога за такую чудесную помощь. Подготовки к бракосочетанию, как обычно, много трудов при приготовлении помещения и угощений. Но Бог помог во всем, и друзья, и родственники оказали большую помощь. Из родственников моих приехала только мама, а от Лениных родственников несколько человек, а около 100 человек были друзья из Кировограда, Мариуполя, Москвы. Помещение для брачного пира предоставила сестра Лины, Полина Ивановна, муж которой умер в заключении на Урале, не добыв 6 месяцев до окончания 10-летнего срока. Бракосочетание было 30 декабря в молитвенном доме. Мы были в посте и молитве. Бракосочетание проводил Медушевский, старший пресвитер. Нашим бракосочетанием Бог разрушил и опроверг все свидетельства атеистов о том, что мы уже не только не будем мужем и женой, но и не увидим друг друга. Сразу же после Нового года по повестке я был вызван в НКВД. Два человека средних лет встретили меня сурово, враждебно и стали обвинять в том, что я во время молитвы ругал советскую власть, собрал много гостей. Стали угрожать тюрьмой, требовали списки гостей и так далее. Я им ответил: «Ничего подобного не было, и вам сообщили ложные свидетельства, или вы сами придумали». Я напомнил им слова молитвы из 89-го псалма. Они открыли Библию, проверили и стали разговаривать более спокойно, но по-прежнему угрожая тюрьмой. А за друзьями, которые были на брачном пире, особенно московскими, устроили слежку постоянную и шантажировали. Из посещения такого и беседы в НКВД я понял, что власти вмешиваются во внутренние дела церкви и хотят разрушить ее изнутри. Я понял, если оставаться верным Богу, то нужно быть готовым идти в тюрьму. Вспоминая слова Христа: «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Иоанна 15:20. Пришедший домой к друзьям, я рассказал о встрече, и мы возвысили голос в молитве к Богу, чтобы Бог дал силы оставаться верным Ему, невзирая ни на угрозы, ни на обольщение. От друзей я уже больше узнал, что есть уполномоченный при облисполкоме, который вмешивается во внутренние дела церкви. Кого крестить, кому проповедовать, каких избирать служителей, кого из гостей ставить на проповедь, кому оказывать помощь, когда посещать другие церкви и тому подобное. Все нужно было делать с его согласия. Мы с женой Линой решили быть верными Богу, и некоторые друзья разделяли наши убеждения и решения. Мы полюбили церковь, а большинство ее членов – нас. Мне разрешили проповедовать, и я тщательно готовился к этому. Жилья у нас не было, и сестра Лины, Полина Ивановна, временно предоставила нам комнатку, небольшую, 3 на 4 метра, и мы были очень рады этому. А затем перешли в такую же комнату, которую отделила нам мама Мария Филипповна с зятем Матвеем. Было тесно, но мы и за это благодарили Бога. По хозяйственным делам мне нужно было еще побыть дома у родителей некоторое время. С согласия жены я собрался и поехал. В Москве сделал короткую остановку и узнал, что друзья, бывшие на бракосочетании, находятся под наблюдением лиц от властей. В Москве, заехав к двоюродной сестре и узнав, что соседка продает швейную машинку «Зингер», я решил купить Лине подарок, так как она хотела обшивать семью и помогать другим. После покупки машины муж моей сестры помог упаковать и сдать в багаж подарок, который я получил по приезду. Лина очень обрадовалась моему благополучному возвращению и подарку, который не ожидала так быстро получить. Возблагодарили Бога за все милости Его к нам. Мы всегда шли с радостью в дом молитвы, готовые помолиться и проповедовать, и участвовать в беседах и во всех мероприятиях церкви. Пришел из заключения пресвитер Иван Яковлевич Татарченко. Как обычно, встретили с радостью. Многие благодарили Бога за сохранность в тюремных условиях. Пресвитерское служение ему почему-то не разрешали, а проповеди он говорил назидательные. Через день меня вызвали в КГБ, и представитель с возмущением сказал мне, что вчера к нам приходили братья и рассказали, что меня избрали на пресвитера. Он им ответил, что я не буду допущен до пресвитерского служения в Кировограде никогда. В это же время я написал списки на крещаемых, и вот старец-пресвитер принес их мне с запиской от областного, чтобы я переписал и всех, кто вычеркнут красным карандашом, не включал. А вычеркнуты были покаявшиеся в возрасте до 30 лет. Когда я узнал, кого вычеркнул уполномоченный, то отказался переписывать, сказав о том, что он вообще не должен вмешиваться в церковные дела. Меня заменили другим человеком. Став во главе правительства, Хрущев издал постановление, гласящее о том, чтобы верующих не притесняли, не оскорбляли, а вели только с ними разъяснительную работу. Но, по-видимому, когда поняли, что такая работа успеха не даст, тогда стали действовать административно, с снимать с работ, штрафовать, а затем судить за нарушение законодательства о культах. А в церкви через ВСХБ внедрили новое положение и инструктивное письмо. По этим антиевангельским и антиконституционным инструкциям, а также тайным постановлением местной власти запрещали детям присутствовать в собраниях, крестить молодежь, участвовать в служении, проповедовать гостям и своим проповедникам, кроме тех, кому было разрешено уполномоченным, который приходил во время собраний, садился в хор и наблюдал за их проведением. Он требовал, чтобы исполняли новое положение и инструктивное письмо. Мы, некоторые братья, ему после собрания высказали, что он не имеет на такие действия никакого права. То надзиратель стал кричать, возмущаться, угрожать. Впоследствии он продолжал посещать собрания и много запрещать. Однажды старший пресвитер собрал совет, зачитал место из книги Иова. «Господь дал, Господь и взял» Иова 1:21 и объявил, что регента Басистского уполномоченный освободил от руководства хором. Один из проповедников, старец, возразил и сказал, что это место из Библии неправильно толкуется. Правильнее сказать нужно так: «Господь дал, а сатана взял». Регента сняли. Потом выяснилось, что его дочери не разрешил уполномоченный крещение, а пресвитер из села предложил тайно преподать крещение, и они согласились. После крещения тот же пресвитер пошел к властям и доложил, кого он крестил тайно. Это было предлогом для снятия басистого с регента. Однажды мы получили телеграмму с просьбой приехать на похороны в Новомиргород. Мы с братом старцем и моей 3-летней дочерью приехали на место назначения, где нас встречали 3 представителя района власти. Когда пришли в дом умершей сестры, то узнали, что представители властей запретили возле дома проводить богослужение и петь. Погода в августе была очень жаркая, помещение очень маленькое. Мы спросили верующую дочь умершей о том, что завещала ее мама. Та ответила, чтобы хоронили верующие. А 2 сына неверующие, особенно один из партийных, требовал настойчиво хоронить только по разрешению властей. Мы помолились и решили проводить похороны по-христиански. Вынесли умершую наружу и начали служение. Тут привозят грузовой машиной мирской духовой оркестр, который игрой перебил проповедь. Мы стали петь. Я сказал брату, что после пения он начал проповедовать, а сам подошел к пожилому руководителю духового оркестра и сказал: «Хорошо ли вы поступаете здесь? Вот если бы вы хоронили мать, а мы, верующие, пришли и начали бы без разрешения петь, проповедовать, правильно ли было это?» Он согласился, что плохо, и смущенно сказал: «Если бы власти не заставили, то мы бы не приехали. Вот там, указав рукой, эти представители, идите к ним, и пусть они отменят свое решение». Я попросил, чтобы они пока не играли, на что он согласился, и я подошел к представителям власти и громко сказал: «Так это вы бесчинствуете на похоронах?» Они, по-видимому, не ожидали такого, и все 3 стали быстро уходить, угрожая мне. Когда гроб принесли на кладбище, то там 2 трактора специально заглушали проповедь, но местные жители попросили их и уехать, и они уехали. Когда мы возвращались с кладбища, то эти представители власти насильно меня с девочкой забрали в автобус и привезли в райисполком, где начали требовать от меня расписки, что я больше в их район не буду приезжать на похороны. А был я с дочкой, 3-летней. Я отказался и сказал им, что на похороны даже по законодательству о религиозных культах не нужно никакого разрешения. Председатель раздраженно сказал: «У нас есть закон, по которому запрещается проводить богослужение под открытым небом». Я попросил показать этот закон. Он из сейфа достал бумагу, подозвал меня к столу и читал об этом. Я повернул первую страничку, где было написано «Совершенно секретно. Инструкция по борьбе с верующими». Тогда я ответил им, что это не закон, а тайная инструкция. Он вырвал бумаги у меня из рук и стал требовать снова, чтобы я написала расписку. В это время прибежал человек в штатском, что-то шепнул ему на ухо, и он поспешно выпроводил меня с дочкой из кабинета. Позднее председатель райисполкома был свидетелем у меня в суде, а потом за какие-то проделки был снят с должности, заболел и умер. Сын партийный, противящийся при похоронах матери, заболел раком и через 4 месяца умер, а Слово Божие росло и распространялось. Находясь в большой зависимости от атеистов, церковь приходила в духовное обнищание, и искренне любящие Господа скорбели, плакали, молились, постились, собираясь по домам и квартирам. И Бог расположил сердца братьев, ревнующих о деле Божьем, совершать служение Богу и в церкви по Слову Божию. Приехал к нам в город опытный пресвитер, и в нашей группе рукоположил 2 братьев, одного на пресвитера, другого на благовестника. Это очень важное служение, совершали в страхе Божьем, как некогда помазал Самуил Давида в царя вместо отступившего от Бога Саула. Некоторые верующие смущались из-за того, что совершалось это не в церкви, хотя понимали, что в церкви этого не делают. Мы знали, что нас ожидают гонения не только от атеистов, но и от плотских верующих. Молодежь по всем городам стала группироваться, молиться, общаться между городами, и многие стали принимать крещение водное вне официальной церкви. Так и мы предложили всем рожденным свыше креститься. Все желающие из нашего города и других городов и сел могли вступить в Церковь Христа через водное крещение. Принимали крещение помимо официальной церкви. Совершали хлебопреломление по домам в радости и веселье сердец и христианской простоте благодаря Богу. 25 ноября 1957 года у нас родился сын, которому дали имя Павел, желая, чтобы он был похож на апостола Павла. 14 января 1958 года, после короткой сердечной болезни, на 76-м году ушла в вечность труженица, любимая, ласковая мама и бабушка Мария Филипповна Королькова. Муж ее, Иван Михайлович, обратился первый к Господу и был проповедником Евангелия по селам, а она, будучи православной ревнительницей, притесняла мужа 8 лет. Через нее сатана и оскорблял, и насмехался, и даже бил смиренного мужа-христианина, не пуская домой ночевать после поездки по селам с благовестием. А перед покаянием, когда муж молился, она в печке накалила железную кочергу и положила ему на голову. Волосы загорелись. Он встал с молитвы, затушил на голове волосы и смотрит на нее с сожалением. Женщина схватила его и говорит раздраженно: «Что ты меня не бьешь?» А он, улыбаясь, говорит: «А разве это ты делаешь? Это сатана через тебя действует. А с сатаной нужно бороться постом и молитвой». И вот, возвращаясь с братом-гостем на телеге с лошадьми из благовестия, он предупредил брата, что жена может не пустить в дом ночевать, и рассказал о ее духовном состоянии. Брат предложил остановить лошадей и за нее помолиться, прочитав: «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего мы попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». 1 Иоанна 3:21-22. Сердечно помолились. Когда приехали домой, то Мария выбежала радостной навстречу, стала помогать распрягать лошадей. Брат-гость тихо говорит: «А ты говорил, что жена плохая?» С удивлением Иван ответил: «Нет, это впервые такая встреча, что-то произошло». А дети подбежали и радостно шепнули: «Папа, мама была в собрании, покаялась». Зашли в дом, попросили друг у друга прощения и со слезами умиления и радости благодарили Господа за покаяние Марии. Недолго радовались они вместе. Вскоре Иван Михайлович заболел тифом и скоропостижно скончался, перешел в вечность. И она осталась вдовой евангельской с 4 дочерьми, которых воспитала христианками. Провожая ее в последний путь всей земли, процессия остановилась возле молитвенного дома, и пресвитер прочитал из Евангелия: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14:1-3. И сказал, что Мария Филипповна В этот дом ходила молиться и прославлять Бога, а теперь перешла в небесные обители. Да, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Притчи 14:32. В начале июля 59 года родилась еще и дочка Люба, которая пожила всего 14 дней, заболела внезапно, скорая помощь забрала ребенка в больницу, где она и скончалась на другой день. Мы очень скорбели и плакали. 6 сентября 1960 года у нас родились две дочери-близнецы. Мы благодарили Бога, и жена Алина при названии имени сказала: «Любви мало на земле, и Бог Любочку взял на небо, а это пусть будут Вера и Надя». Так мы и решили. Воспитывают детей в основном мама. Так было и в нашей семье. Получая отпуск, обычно летом мы уезжали к моим родителям в Лепну через Москву. Мы не решались сами тайно выйти из общины, боясь разделения. Но Бог так допустил, что нас братья самостоятельно исключили и отделили. Когда это произошло, то мы скорбели о таком духовном состоянии общины, особенно за старших братьев, которые попали в сети дьявола и начали исполнять волю атеистов. Так и старшие братья в прошлом были сильны Духом Святым, тысячи каялись через их проповеди, а отступив от Бога, стали не старшими пресвитерами, а страшными. Поэтому апостол Павел предупреждает: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. А Григорий Сковорода просил на его могиле сделать надпись: «Мир ловил меня, но не поймал». После нашего исключения я заболел духовно. Появились огорчения и обиды на верующих, особенно на старших братьев. Слава Богу, что он меня быстро вылечил через несколько дней. Я попросил жену Лину не беспокоить меня, назначил суточный пост, уединился с Господом. Он Духом Святым и Словом обличил меня в грехах. Например, сидя за столом во время собрания вместе с пресвитером, который говорил, что уполномоченный заставляет объявлять в собрании, чтобы детей не приводили, вспомнился разговор. Я пресвитеру говорю: «Ну, объявите слово его». Он запретил упоминать даже его имя, а все предписанное мы, служителя, должны были выполнять. Он так и объявил, что мы, служителя, запрещаем вводить детей в собрание. Я промолчал, вместо того, чтобы обличить пресвитера и сказать правду. И таких грехов было очень много. Я исповедал их все, покаялся, и вместо огорчений и обиды у меня появилось сострадание к упавшим братьям. А через Слово Божие в Исаии 66:5-10-14 я получил утешение и ободрение духа. Перед ноябрьскими праздниками приходил ко мне на завод следователь и, прячась, наблюдал за мной. Я приехал домой, сказал Лене об этом, и мы приготовились к обыску и аресту. Но Бог задержал их, а ко мне приехал брат и от имени всех других братьев предложил уехать из дома на духовный труд. Мы помолились, жена тоже согласилась, сказав: «В тюрьму нам всегда двери открыты. Поедь, хоть месяца два-три что-то сделаешь для Господа». Она оставалась с тремя маленькими детьми и упованием на Бога, который помог в духовных и телесных нуждах. Уехал, конечно, не взяв расчета на работе. А через несколько месяцев, когда жена получила расчетную книжку и деньги, в трудовой книжке записали, что я сбежал с работы. В то же время арестованы были и осуждены в Харькове три брата, в том числе и Виктор Маша. В нашем городе арестовали Бондаренко и Глухого Леонида. Первый как служитель, второй как руководитель молодежи. Когда их судили, то сестра во Христе Дина Лещенко, вызванная свидетелем, стала обличать свидетеля, прокурора, судей за клеветнические несправедливые обвинения. Тогда прокурор приказал и ее взять под стражу из зала суда и дали ей срок 3 года. Она отбывала его в Полтавской области, оставив больную мать на попечение меньшей сестры. После окончания срока ее реабилитировали вместе с другими, но здоровье в лагере она потеряла и в скором времени молодой ушла в вечность. В других городах тоже совершались суды, штрафы, разгоны собраний. Некоторых забирали на 15 суток. Суды обычно описывались друзьями, распространялись среди народа Божия, который, страдая, постился и молился за узников и восполнял нужды их семей. Работники Сехебе и местные служители назвали это пробуждение сатанинским огнем, раскольниками, чтобы удержать верующих в своих общинах. Но все, кому дорога истина и правда Божия, стали уходить из общин и переходить в наше братство. Из церквей в правительство стали писать много прошений, заявлений, жалоб на беззаконные действия властей против верующих. Мы, служители инициативной группы, периодически стали собираться на совещаниях, чтобы молиться, обсуждать вопросы церковной жизни, отношение к властям, к регистрированным и так далее. Собирались очень конспиративно, совещания проводили, как правило, ночью, и единодушно, единомысленно и жертвенно. Встречаясь друг с другом, ободрялись, благодарили Бога за здоровье, за охрану, за все. Служителей в братстве были единицы, а нужда была очень велика, так как все служители из-за страха перед страданиями остались в регистрированных общинах. Правда, некоторые братья, будучи там, симпатизировали нашему гонимому братству, предоставляли свои дома и квартиры. Во всех городах и поселках находились жертвенные люди, которые с радостью принимали и укрывали нас, подвергая себя опасности быть гонимыми или попасть в тюрьму. Мне братья поручили труд по домостроительству и рукоположению служителей, исполнение всех священнодействий. И вот мы со старцем из Киева, Коваленко, впервые совершили ночью рукоположение двух братьев Одессе на дому пресвитера Шевченко Николая Павловича, который за правду Божию отбывал сроки и после последнего был освобожден, а через короткое время отошел в вечность. Дом их и семья очень много послужили святым. Сын их тоже был осужден и отбывал срок, как и отец. «Остерегайтесь же людей, не бойтесь убивающих тело». Матфея 10, 17-28. Такие слова сказал Иисус Христос апостолам, которых посылал на проповедь Евангелия. Так и мне, и подобным братьям и сестрам всегда приходилось помнить эти слова, молиться и соблюдать их. Христос обещал: «И всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Я испытывал силу этих слов все время, когда ездил по стране, по городам и селам. За домами верующих была поставлена слежка тайными агентами в штатской одежде, соседями, милицией, работниками КГБ. Собрания верующих разгонялись, а хозяев дома, руководителей и рядовых членов штрафовали, с работы выгоняли, судили товарищескими народными судами, отправляли в тюрьмы, ссылки, лагеря. Бог охранял ангелами своими верных детей своих. Приведу некоторые примеры. Я приехал к друзьям в Днепропетровск поздно вечером, около 22 часов, автобусом. Вместе со мной сошел мужчина. Он зашел в свой двор раньше и, стоя у калитки, смотрел, в какой дом я зайду. На другой день пришел туда участковый из милиции, спросив, есть ли посторонние люди. Он осмотрел все комнаты, а в маленькую, где находился и молился, не зашел. В Киеве проходило совещание инициативной группы, и в пятницу нас с братом послали в собрание для проповеди. Оно проходило в лесу. И вот приехало много милиции, дружинников, и, конечно, были в штатском агенты КГБ. Братья нас предупредили, чтобы мы не выходили из братского окружения. Проповедовали мы в центре, окруженные верующими. Атеисты кричали, чтобы прекратить проповедь, а мы продолжали. Окончив собрание, братья окружили нас, и как бесчинствующие не пытались силой прорваться и схватить нас, не смогли. Когда люди садились в электричку, то в дверях стояла милиция и осматривала каждого, но под напором людей надсмотрщиков оттеснили. Мы сели, но агенты атеизма не выпускали меня из поля зрения, хотя вагон был набит людьми. С одной стороны вагона милиция стала проверять каждого, а с другой стороны другие также и не выпускали. Мне кто-то из верующих надел другую фуражку, жакет темный, и на остановке мы с сестрами вышли из вагона и ушли. А милиция, проверив вагон, не нашла меня. И так Бог избавил нас от рук нечестивых. В городе Кривом Роге, где атеисты закрыли собрание и отобрали молитвенный дом, верующие собирались по домам. И вот во время моей проповеди ворвались милиция с криком: «Кто тут старший?» Пресвитер Федор Ильич Петраков встал и сказал: «Я старший». Он вступил с ними в разговор, а меня вывела сестра и предоставила мне безопасное место. Федор Ильич отсидел несколько сроков в тюрьме, но остался верным Господу и отошел в вечность. Сейчас на его огородном участке построен уютный молитвенный дом. В подмосковных Ватутинках во время собрания в дом приехали гонители, хотели забрать нас с братом-старцем, но им не удалось прорваться через заслон верующих. При выходе из дома меня схватили два милиционера за руку и стали тянуть, а сестры в это время держали меня за другую руку. Я почувствовала, что сейчас мне руки или вывихнут, или переломят. Попросил сестер отпустить, что они сделали, а милиция тоже отпустила, и все встали, как вкопаны. Сестра мне говорит: «Идем». Мы прошли метров 15, а они побежали к мотоциклу и стали заводить. Мы ушли благополучно от них, а на дорогах стояли проверяющие посты, но и так там Бог сохранил нас. В Днепропетровск я приехал к очень разумному, мудрому брату, руководителю молодежи, чтобы узнать о духовном состоянии церкви, в чем-то помочь. Он радостно встретил меня и стал беседовать после молитвы. Я заметил его беспокойство. Он часто посматривал в окно. Я спросил его об этом. Он мне ответил, что соседи наблюдают и могут вызвать милицию. Мы помолились, на сердце у меня было спокойно, вспомнив Елисея, который видел вокруг себя воинство небесное и сказал боязливому: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». 4 Царство 6:16. Но брат не мог победить страх, сказав: «Я не за себя боюсь, а за вас, что заберут у нас дома». Тогда я сказал брату: «Чтобы вы были спокойны, я уйду ночевать в другой дом». Но он не соглашался, и я остался у них. Бог сохранил меня, и на другой день я спокойно ушел. Позднее я узнал, что брат из-за страха продал дом, уехал в Прибалтику, где через 4 месяца умер от злокачественной опухоли. Да, боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притчи 29:25. Мы страх человеческий тоже имели, но побеждали верою в Бога, как Давид: «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Псалом 55:4. Вспоминаю в совете церкви старца, брата из Молдавии, Цуркана. Когда ему поручили опасное служение, то он говорил: «Колени дрожат, но ноги стоят твердо на камне Христе, который и хранил его». На служениях в церквях пришлось немало встретить очень одаренных братьев, но они отказывались от служения из-за страха перед страданиями в тюрьмах и лагерях. Некоторые честно говорили о страхе и что могли делали, а другие лицемерили, ссылаясь, что надо воспитывать детей и тому подобное. Поэтому Гедеон перед сражением сказал: «Кто боязлив и робок, тот пусть возвращается и пойдет назад с горы Галаада». Судей 7:3, чтобы не смущали других. В Донецкой области избрали брата на служителя, но он отказался, ссылаясь на то, что нужно воспитывать детей. Избрали другого брата, которого вскоре посадили в тюрьму, из которой он вышел здоровым по окончании срока. Приехав домой, он попал на похороны того брата, который отказался от служения. Тот ехал велосипедом, а машина зацепила, и он скончался. Христос сказал: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Иоанна 12:25. Совершая служение по церквям городов и сел с проповедями, духовно-назидательными беседами, с членами церкви, молодежью, детьми, а также совершая рукоположение служителей, крещение, хлебопреломление, молитвы над детьми, больными, бракосочетание, участвуя в молодежных общениях, совещаниях братских, приходилось бывать во всех регионах страны, куда посылал Дух Святой и братья. Бог хранил меня по милости своей и по молитвам народа Божия от различных опасностей, особенно от лжебратьев. Часто приходилось совершать служение и другие дела ночью, так как власти следили и засылали в нашу среду предателей или находили Иуд среди наших членов. Бедные несчастные души. Периодически я встречался с женой Линой в других городах, куда приглашали ее друзья, а иногда тайно заезжал и в свой город, даже в свой дом. Встречи эти были большой радостью, как свидания в тюрьмах и лагерях. Мы благодарили Бога за охрану, помощь, скорби, лишения, за спасение, за труд и многое другое. Я передавал средства, которые выделяло братство на нужды семьи, и рассказывал о трудностях и благословлениях по городам, чему жена радовалась. В свою очередь, она рассказывала о церкви в Кировограде, которая желает идти узким путем, и шла им, о детях, о своей жизни. Жене моей очень много приходилось испытывать угроз со стороны властей, вызов и приезд домой, а со стороны плотских верующих из регистрированного собрания укоров, поношений и даже клеветы. То, что приходилось переживать всем святым, Иосифу от братьев, Давиду от Саула, апостолу Павлу от коринфян, но мы утешались Господом и Словом Его. Очень радовались тому, что во время гонений души обращались к Богу, и церковь увеличивалась. Особенно хочу отметить обращение одной семьи. Брат Лиходеев беседовал на работе с девицей Марией, которая, как Лидия, внимала Слову Божию, покаялась, радуясь, приняла крещение, а затем и это сделала ее сестра Вера. Ангелы радовались, дети Божьи, а демоны в лице родной сестры по плоти негодовали. Она возмутилась и обратилась к главному атеисту города, чтобы возвратить сестер назад в греховный мир. Он пришел на работу к одной из девушек, побеседовал и решил вместе с администрацией снять ее с работы нормировщицы и перевести на тяжелые физические работы. Сестра, недовольна таким перевоспитанием, высказал атеисту свое возмущение. Вызвали из армии брата Гришу, чтобы вернуть заблудших. Ему тут же разрешили отпуск. И вот перед собранием молодые сестры сообщили, что брат Гриша, сестра и еще работники КГБ придут и разгонят собрание. Друзья помолились, чтобы Бог смирил их. Они пришли, им дали место, где они могли сесть и слушать. Некоторые порывались прервать собрание, но Бог не допустил, а брат Гриша, послушав, покаялся и стал вскоре членом церкви. Покрестили еще и другие души, и церковь увеличилась на радость гонимых. Жена Лины, чтобы избавиться от посещения гонителей и укоров верующих, чтобы иметь огород как подсобное хозяйство, она очень любила землю и трудиться на ней. Продала две свои комнатки и переехала в Бобринец, район и городок, где жила ее старшая сестра Полина Ивановна. Приехал я первый раз туда ночью, разыскал старую глиняную хату и встретился с семьей. Все обрадовались, снова благодарили Бога. Рассказала она мне обо всех переживаниях, сказала, что ей здесь лучше, да и меньше наблюдателей, хотя я знал, что и здесь они будут. Так и вышло. Наступило время их первого посещения. Дома я читал в боковой комнате, Алина готовила обед. Девочки, которым было 3 годика, выбежали в хату и лепечут. «Папа, какой-то дяденька спрашивает тебя!» Я услышал такую новость и помыслил, что родные детки предают меня. Помолился и предался Богу. 2 из них зашли в дом. Лина встретила их. Они представились как представители райисполкома, поинтересовались семейной жизнью, заглянули на кухню и ушли. Мы возблагодарили Бога и девочкам дали наставление – чтобы они не сдали папу в тюрьму. По-видимому, те, что приходили, не слышали детский разговор, а вернее, Бог этого не допустил. Периодически братья-служители инициативной группы Оргкомитета Совета Церквей собирались на совещания раз в 2-3 месяца. На совещаниях делали сообщения с мест, молились с постом, слово назидания слушали и решали насущные вопросы братства. Привозили средства, обычно брат читал Слово Божие и благодарили Бога за жертвенность народа Божия. На одном из совещаний мы получили письмо от Марии Хмары из Колунды, где сообщалось о мученической смерти в тюрьме ее мужа Николая. Она обратилась с просьбой молиться за семью, жену и четверо детей. Перед молитвой брат прочитал Матфея 19:20 и 10:21-22 и сказал: «Хорошо нам, братья, оставив свой дом, мы имеем во сто крат домов по городам и селам, а вот что будут гнать и умертвлять за имя Христа, к этому нужно быть готовым». Когда мы слышали, что верующих братьев и сестер штрафуют, выгоняют с работ, сажают в тюрьмы и лагеря, мы скорбели и радовались, что у народа Божия есть сила идти на жертвы. И теперь нам стало известно, что брат Николай Петрович Хмара принял мученическую смерть в тюрьме, хотя при выдаче тела было написано, что умер от воспаления легких. При похоронах на теле обнаружили следы мучений, проколы, ушибы, синяки и так далее. Просили верующие выслать медкомиссию из Москвы для расследования. Сразу никто не приехал, и лишь после личных ходатайств жены и родственников из Москвы была выслана комиссия, которая дала заключение, что он был замучен. Впоследствии судили начальника и заместителя начальника тюрьмы закрытым военным трибуналом, где Мария, жена умершего, находилась как потерпевшая. Вначале обвиняемые отказывались, отрицали, что они били, утверждая, что он умер от простуды и воспаления легких. После врач засвидетельствовал, что она лично видела, как они избивали погибшего в камере. После этого председатель трибунала обратился к Марии Ивановне с вопросом: «Какое бы вы наказание пожелали убийцам вашего мужа?» И Мария Ивановна ответила: «Как христианка, я прощаю убийцам мужа и не желаю, чтобы их дети остались сиротами, как мои, но хочу, чтобы в газете написали правду, что муж умер не от воспаления легких, а был замучен как христианин». Тогда председатель ответил: «Если прощаете, то закон наш не прощает, а написать в газету подобное заявление мы не можем». И был вынесен приговор исключить виновных из партии. Одному присудили 2 года условно, а второму штраф высчитать из зарплаты. Смертью своей Николай Петрович прославил Бога на весь мир, и Бог прославил его. На совещании был решен вопрос об очищении народа Божия. Для этого было поручено некоторым братьям подготовить и издать отдельные брошюры, что было сделано, и через очищение Бог дал силу народу Божию устоять в ужасных гонениях и преследованиях. В Москве было проведено всесоюзное совещание, на котором присутствовало более 100 служителей. От имени совещания было написано и послано письмо в Совет министров, где содержалась просьба о прекращении преследований служителей, как тунеядцев, так как они обеспечиваются деньгами церковью. На этом совещании присутствовал только что освободившийся Храпов. Он, на удивление и страх многих, первый написал обличительное письмо правительству в Москву и получил за это очередной срок. Войдя в комнату, брат помолился, поприветствовал присутствующих братьев и предложил им спеть псалом «Земля бесплодная, пустынные простоны». Хочу рассказать о киевском совещании. Братья-служители оргкомитета проводили очередное совещание в Киеве под руководством Крючкова, а через день, в субботу ночью, должно было пройти совещание служителей Украины в Киеве. За день до совещания приходит киевский брат и говорит, что властям известно о предстоящем совещании. Что делать? Решили проводить, но быть ли на этом совещании Крючкову, который дома не жил и находился на нелегальном положении? Поступали разные предложения, а потом мы помолились и решили, что пусть будет так, как он усмотрит сам. Он помолился и сказал, что придет на совещание. И вот ночью собрались под Киевом в частном доме более 100 служителей, в том числе Крючков, Винц и другие. Начали, как обычно, с молитвы, а затем рассуждали об общем деле в стране. Часа через 2 приехала милиция, и ее представители хотели пройти к руководящим братьям, но их не допустили, закрыв плотно телами дверные проемы. Они попытались надавить физически, но это не помогло. Тогда, уезжая, они сказали, что поедут и привезут много работников, чтобы разогнать совещание и забрать вышеназванных братьев. После их отъезда братья совершили очень горячую молитву к Всевышнему Богу о защите, и никто не ушел, продолжали совещание до утра. Один из братьев из Винницы задал вопрос о единстве с СХБ. Было сделано разъяснение, что единство с ними будет тогда, когда они искренне покаются и оставят грех, особенно сотрудничества с властями. Этот брат впоследствии, по-видимому, из-за страха перед страданиями, ушел в регистрированную общину, где его поставили старшим пресвитером по Винницкой области, а через некоторое время попал в автомобильную катастрофу и умер. Старшим пресвитером Хмельницкой области был Лукьянчук. Когда уполномоченный вычеркнул из списка молодых на крещение, он сказал: «Кто же в церкви старший, вы или я?» Тогда уполномоченный разгневался, закричал, отругал его, а позже брата сняли со старшего и осудили в тюрьму, отправили в лагерь. После отбытия срока он был служителем в нашем гонимом братстве и перенес много страданий за имя его и отошел в блаженную вечность. Меня с Павлом Фроловичем Захаровым на подобное совещание послали братья в Сибирь. В Москве на самолет мы загрузили около 500 килограмм бумаги и прилетели благополучно в Новосибирск, где нас встретил брат на санках. Все было направлено по назначению для печатания журнала «Вестник спасения». И мы же с Павлом Фроловичем поехали в Барнаул на совещание служителей. В связи с сильными гонениями и слежкой братья решили провести совещание в коммунальной квартире, только что полученной одной из семей. Мы всю ночь спокойно проводили общение, очень благословенно, ободренные с благодатью Божией, разъехались. А утром... А утром в воскресном собрании нам сообщили, что ночью милиция объезжала все дома и квартиры верующих в поисках братьев. А нас Бог так чудно сохранил. Собрание прошло радостно, благословенно. Из Барнаула Павел Фролович поехал посетить друзей в Иркутск, а я направился к брату Куксенко, который находился в ссылке, после чего мы договорились встретиться в Новосибирске. Когда я был у ссыльного брата, то сообщили, что Павла Фроловича арестовали на квартире в Иркутске. Как позднее выяснилось, это было сделано по предательству регистрированного пресвитера из города Зима. Мы с братом сразу же поехали в Иркутск, так как ему нужно было отвезти запчасти к автомашине Николаю Григорьевичу Батурину, который находился в лагере. Приехав в Иркутск, узнали от друзей, что как только в их дом приехал Павел Фролович, через короткое время приехали люди в штатском на Черной Волге и увезли его. Я желала быть в собрании, но друзья очень просили, умоляли, чтобы я немедленно уехал, иначе меня тоже увезут на Черной Волге. Приехав к братьям, я рассказал обо всем происшедшем, и братья возвысили голос к Богу, как апостолы сделали это в свое время. Деяния 4:24-31. Братья поручили нам с Сергеем Терентьевичем Голевым поехать в Воронеж для лучшего устройства церкви. Предварительно я встретился с женой на короткое время, и узнав, что в семье все благополучно, мы возблагодарили Бога и снова предали друг друга в руки Божьи. В Воронеже братья рассказали о минувших событиях, когда в церкви явно нарушалось Слово Божие даже служителями, особенно старшим пресвитером Жарких. Братья поехали в Москву во Всехэбэ, рассказали Кареву обо всем этом. Он ответил, что помочь ничем не могут, нужно обращаться к местным властям. По приезду домой они обратились к уполномоченному, который, выслушав их, дал совет братьям встретиться с Жарких в темном углу и хорошо побить его без свидетелей, чтобы он боялся и справился. Услышав такой совет, они ужаснулись и осудили себя, что к атеисту пошли решать церковные вопросы. После молитв и рассуждений решили уходить из общины, и вот 300 членов церкви вышли, а помещение для собрания предоставил один из братьев. Это был подвал его дома. Около месяца проводили мы в радости собрание, а затем приехала милиция, опечатала двери и запретила собираться. Хозяин дома сорвал печати, и собрание прошло. Тогда милиция снова опечатала дом, забив их длинными штырями. Хозяин дома сорвал печати, а железнодорожной лапой выдергала с большим трудом штыри, и собрание вновь состоялось. Хозяина помещения оштрафовали и угрожали тюрьмой. На следующее воскресенье милиция окружила дом и подходы к дому, и никого не пускали. Тогда стали собираться по домам, но нарушались должные взаимоотношения между членами. Мы, выслушав пресвитера Андрея Ивановича и братьев, решили с их согласия назначить посты, вечером проводить духовно-назидательные беседы, и желающие примирялись между собой. И вот, находясь в доме старца-проповедника, мы вели беседу, и в это время приходит пожилая сестра и в сокрушении сердца, в слезах, просит прощения у брата, который тоже в слезах умиления говорит: «Нюся, я ничего на тебя не имею». А она продолжает исповедание в слезах. Затем все склонились перед милостивым отцом и попросили у него прощения. Так происходило примирение несколько дней. Затем собрались братья, и некоторые старцы стали противиться, но, получив твердый ответ, они заявили, что уходят в регистрированное собрание. Сергею Терентьевичу нужно было уезжать, а мне предстояло еще провести членское собрание. Он предупреждал меня: «Вот некоторые будут обольщать, берегись». На следующий день утром приходит брат и говорит, чтобы я немедленно уезжал, иначе милиция меня арестует. Я помыслил, помолился и в сердце решил: «А кто же тебе, брат, сказал об этом?» Вечером на членское собрание приехала милиция, прорвалась к столу, где были братья, стала запрещать служение, возмущаться, но их не послушали, а помолились и закончили собрание, и я благополучно уехал. Позднее Сергею Терентьевичу пришлось рукополагать братьев в этой церкви, и как только он совершил молитву с возложением рук на братьев, милиция забрала его и посадила в КПЗ, даже не успел он дать наставление. А на другой день рукоположенных братьев посадили с ним вместе, и там все получили наставление. Братья отсидели и благополучно возвратились в церковь. Когда следователь склонял Сергея Терентьевича на компромиссы, говоря, что он больной и в лагере умрет, тогда брат ответил: «Гражданин следователь, а я и хочу умереть в тюрьме, чтобы больше было мне награды». Так верующий побеждает страх перед страданиями и смерть считает приобретением, как писал апостол Павел к филиппийцам: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». После очищения церковь приобрела силу от Господа, выдержала много гонений, а некоторые братья, особенно служителя, отбыли в тюрьмах и лагерях большие срока. То, что было пережито воронежскими друзьями, случалось во многих церквях по всей стране. Атеисты, особенно сотрудники КГБ и милиция, как правило, насильно отбирали у верующих и не возвращали Слово Божие. Один из братьев, находясь на рынке, побеседовал душевно с одним человеком, предложил почитать Евангелие. Через несколько минут уже донесли милиции, и сотрудник пришел, завел этого брата в специальную комнату, обыскал его и забрал Евангелие. Поэтому приходилось обычно свидетельствовать устно. Хотя братья в России рассказывали об одном старце, который читал Библию в поездах, автобусах и так далее, не называя ее Библией. А когда любопытные спрашивали: «Дедушка, что это у вас за книга?», тогда он отвечал: «Эта книга вызывает бесов». Это их заинтересовало, и они с удивлением спрашивали: «Как это так?» Тогда старец открывал и начинал громко читать. Сразу находились противящиеся и запрещали ему читать, а старец говорил: «Вот один бес заговорил, а затем второй», и так далее. Мне пришлось однажды из Крыма ехать электричкой, и я начал беседовать с женщиной, которая внимала слову, а муж ее вскочил, стал кричать, оскорблять меня, возмущаться, а затем силой утащил жену в другое купе. Я помолился за него о прощении. Перед выходом из электрички он пришел, попросил у меня прощения, и я пожелал ему читать Евангелие и верить в Бога. Мне однажды после членского собрания пришлось уезжать из Кировограда, и хотя я не покупал билет на поезд, меня все равно выследили, и тут же со мной в одном вагоне поехал сотрудник КГБ. Отъехали 40 километров. В Знаменкин пришли милиционеры, высадили меня из поезда и при обыске забрали духовную литературу и Библию на английском языке, которую я вез Николаю Георгиевичу Батурину. Милиционер с удивлением начал говорить: «Как они получают из-за границы Библии?» А пожилой начальник вокзала, шутя, высказал: «Ничего нет тут удивительного. Если дадите мне деньги, то я в Одессе куплю вам не только Библию, но и танк». Просидел я сутки в КПЗ Знаменки, а затем автомашиной привезли меня в областную прокуратуру города Кировограда, где в кабинете арестанта встретил работник КГБ по религиозным делам Украины Фисуненко. Был представитель прокуратуры, а еще вызвали руководящего нашей церковью Лиходеева и сестру Дину Лещенко, освободившуюся из УЗ. В беседе старались опозорить меня, якобы мои действия противозаконны, что у меня отобрали около 500 рублей денег и запрещенную духовную литературу, чтобы посеять недоверие ко мне у брата и сестры. А затем, к удивлению, вместо тюрьмы отпустили меня домой, чтобы тем самым вызвать недоверие со стороны единоверцев. Однажды, находясь в поезде, около 10 часов утра вдруг слышу по радио пение христианского гимна детьми «В пустыне греховной земной». Очень удивился, ободрился и не верилось, что подобное я могу слышать по радио. Дети пропели, а затем диктор начал клеветать на верующих о том, что это поют не из загробного мира, а дети сектантов в наши дни, позорят родителей и себя. Позднее я узнал об этом событии следующее. В одном из городов России к регенту в семью пришли уполномоченные по делам религии с атеистом. Угостили конфетами детей, а затем попросили детей спеть божественные песни, которые записали на магнитофон. Мать детей видела и слышала все это, но решила, пусть записывают во свидетельство им и другим. Наша сестра-узница Дина Лещенко рассказала, что когда она в зоне услышала это пение, то очень удивилась, ободрилась и возблагодарила Бога, так же, как и я в вагоне. Да не только, по-видимому, мы так отреагировали, но и многие, кто слышал это пение. А мне при подобных событиях вспоминаются слова апостола Петра. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14. В нелегальных поездках по стране встречалось немало трудностей и всяких опасностей. Когда я впервые приехал в город Аршу, поздно вечером, около 22 часов, то поехал автобусом по адресу на окраину города. Подошел к дому, а Дух Святой подсказывает, что здесь живут неверующие. Огня в доме не видно, люди уже отдыхать легли. Я постучал, вышел хозяин. Я извинился и спросил фамилию брата, на что он ответил. «Нет, здесь не проживает такой». Я спросил тогда, «Может, близко, на вашей улице такой живет? Он верующий». Ответ был отрицательным. Я извинился и ушел. Ночь, автобусы уже не ходят, дороги не знаю, зима, холодно. Возвал к Богу, и через несколько минут подъехало такси. Люди его освободили, а я попросил таксиста, и он привез меня на железнодорожный вокзал, хотя у меня был адрес сестры столицы, но таксист указанной улицы не знал. На вокзале милиция ходит, проверяет документы. Я попросил защиты у Бога, и они прошли мимо меня. Рано утром я разыскал по адресу сестру столицу, которая собиралась уходить к больной. Я очень обрадовался и возблагодарил Бога. Днем отдохнул, а вечером было собрание и затем рукоположение брата на служение, которое прошло под благословением и охраной всемогущего Бога. А потом выяснилось, что брат, который давал адрес, перепутал улицы. Нечто подобное пришлось пережить в городе Баку, куда по поручению совещания нужно было ехать для рукоположения. Адрес я записал, а еще другого брата Бог побудил уже при выходе сказать, если будут затруднения в поисках, то попроси любого таксиста отвезти на квартиру футболиста Банишевского, а его родители верующие в нашем братстве. Вечером по адресу разыскал улицу, дом и квартиру, но там, как выяснилось, живут неверующие азербайджанцы и про верующих ничего не знают. Пришлось идти к таксисту, который предложил сесть в машину, и вот подъезжаем к отделению милиции. Я немного испугался, помолился, Бог удалил страх, а таксист спрашивает подтверждение адреса футболиста Банишевского. Подвез меня к подъезду и указал квартиру на втором этаже. Я поблагодарил Бога и таксиста, позвонил, вышла жена сына. Когда узнала, что я верующий, что приехал к их родителям, очень гостеприимно приняла, а потом познакомилась со своей мамой, которая является членом регистрированного собрания. Побеседовали, помолились, а невестка с ребенком на руках по телефону пригласила свекра, который через 10 минут пришел и с радостью увел меня к себе в дом. Еще был случай, когда я приехал в поселок Полтавской области на рукоположение утром, а друзья ушли уже на работу. В другой половине дома жил брат по плоти, но ходил в регистрированное собрание. Я зашел к ним, а дома только жена с детьми. Я рассказал о себе и попросился отдохнуть до прихода соседей, потому что ночь провел в поезде. Она раздраженно ответила, «Нет, Сидеть я разрешаю в хате, а отдыхать будете у своих друзей. Умер Александр Александрович Шалашов из Челябинска. И мне с Сергеем Терентьевичем Голевым братья поручили провести похороны с родственниками и народом Божиим. Погода была очень холодная, мороз с ветром. Собралось очень много друзей по вере. Служение начали в доме, а затем продолжали во дворе. Много было сказано доброго о брате, ему, его самоотверженном служении. Многие скорбели и плакали. Плакала и верная жена Луша. Я подошел к ней со словами утешения. Она мне говорит: «Я больше плачу о том, что я иногда препятствовала ему в служении. Вот, например, приедет он домой на день-два, а я ему говорю: Саша, посмотри, какие у людей заборы хорошие, а у нас плохой. Собаки поэтому бегают во дворе». Он выслушает, а потом говорит: «Эх ты, Луша, ты на заборы смотришь, а не видишь, как сатана разоряет ограды вокруг церкви? Рано утром или вечером дыры в заборе заделает и уезжает на служение, взяв посох и кирзовую сумку с Библией. Последний раз приехал больной, а тут повестка, чтобы явился в КГБ. Он помолился и сказал: никуда я не пойду, а, наверное, отправлюсь в небесный дом. А через несколько дней Бог переселил его дух в небесные обители. Прах проводили тоже домой, в землю, по определению Божию. И возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Екклезиаст 12:7. Какое утешение имеют верующие в Сына Божия, и в смерти они отправляются домой. Дорогой несли братья гроб с прахом, делали остановки, говорили проповеди короткие, пели псалмы и погребли благоговейные друзья, обещая продолжать более ревностно служить Богу. Атеисты присутствовали на похоронах, но не мешали. А вот во время подготовки похорон убитого в ссылке служителя Шевченковской церкви Ивана Моисеевича Остапенко атеисты очень много чинили препятствий. Сыновьям не отдавали мертвое тело, всякие препятствия выставляли при оформлении отправки самолетом. А в Одессе сыновья ни с кем не смогли договориться автомашиной отвезти с село в гроб с телом. Тут же подходили люди в штатском, пугали, и шофера отказывались. Брат Одесской церкви, наблюдая все это, вынужден был подойти к ним и строго выговорить: «Вы прекратите бесчинствовать над телом замученного, над его родственниками. Что пугаете людей, желающих отвезти тело домой?» В ответ брат услышал: «При чем тут мы?» Но уже после этого не выходили из машины и тело довезли домой. Похороны совершились при огромном стечении друзей и врагов, которые сопровождали процессию. Сыновья без страха рассказывали во время похорон о мученической смерти отца и чинимых властями препятствиях. Было очень большое свидетельство о победе жизни над смертью, и Бог прославился не только в жизни Ивана Моисеевича, но и в смерти его. За то, что он отказался верен до смерти, по обетованию Божию в Царстве Небесном получит он венец жизни. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. В Черкасской области город Умани, село Журовка, привезли из армии в оцинкованных гробах замученных солдат Володю и Филю. Когда привезли тело в Жуковку, то к отцу Корниенко Владимиру Демидовичу приходил уполномоченный ПДР, представитель из военкомата и председатель сельского совета, якобы сострадать. В то время, когда сына отправляли в армию, в военкомате сказали: «Живым ты домой не вернешься, за то, что он, как христианин по убеждению, отказался от клятвы и оружия, чтобы не убивать людей». Один из них сказал: «Чем мы поможем в этом горе?» Брат ответил: «Самую большую помощь, которую я прошу у вас, это чтобы вы сейчас же все уехали и не мешали совершать похороны». Помолчав немного, один из них сказал: «В Кировограде жена военного Клавдия Яковлевна, будучи очень больной телесно, встретившись с верующим, покаялась, уверовала и через веру в Бога получила исцеление от многих болезней. И всем, особенно женам и мужьям военных, стала свидетельствовать о Христе». Атеисты встревожились, начали запрещать, но она продолжала. Тогда мужу предложили запретить ей говорить о Боге, а если он этого не сделает, то его снимут с должности. А он, по словам жены, ответил, что когда она была больная, возил ее к специалистам крупных городов, даже в Минск, где лечили гипнозом. Никто не вылечил ее. А теперь, уверовав в Бога, она получила большое облегчение, и он не будет отвращать ее от веры, вплоть до увольнения с работы. Через ее свидетельство уверовали дети и некоторые другие люди. А когда она через несколько лет умерла, то, несмотря на ее завещание, приехали от военкомата с музыкой и похоронили, не дав возможность совершить похороны по-христиански. Похороны замученных Вани Моисеева, Николая Хмары, Ивана Библенко, Артющенко, Храпова, Батурина в Кривом Роге и десятков других жертв показали гонителям, что христиане готовы умирать за Христа и тем прославлять Бога. В память всех умерших мученической смертью хочется посвятить стихотворение «На смерть Вани Моисеева». Опять стоят мальчишки у могилы, склонились христиане в тесный круг. Последний долг тому, кто сердцу милый, в последний путь наш брат и сын и друг. На сердце скорбь безвременной разлуки, последний раз ты здесь среди живых цветов. К тебе протянуты родные руки, с тобой прощаются слуга Христов. Любимый Богом, миром ты отвергнут, с любовью в сердце, с правдой на устах. Ужасным пыткам зла ты был подвергнут, но не отрекся имени Христа. Ты ночи на морозе был раздетый, молил Христа, и духом ты не пал, и кровью голгофскую согретой ты выстоял, и холод отступал. В смирительной рубашке ты был мучим, и в ней Христа благовестить спешил. Кололи грудь твою железом жгучим, но грудью ты железо потушил. Ты пел Христу в страшных муках горе, в тисках под каплей ледяной воды. Тебя пронзили и толкнули в море, чтоб скрыть свои преступные следы. С тобою рядом шел Христос, Мессия, когда тебя влачили утопить. Твой юный голос слышит вся Россия, морское эхо призвано вопить. Да, ты казнен, но мертво только тело, и сердце остановлено клинком, а душу юную и Божье дело нельзя упрятать и на дне морском. Последний раз мать сына обнимает, целует трепетно чело, глаза, но нет, тебя уже не согревает святая материнская слеза. Блажен ты, юный воин, смерть сразивший, свидетель верный был ты на посту, в борьбе с грехом ты многих вдохновивший, с собой унес весну свою Христу. Родное сердце, замершее в битве, уже не будет биться и стучать, и голос кроткий Господу в молитве не будет больше пламенно звучать. Но близок день, Христос тебя поднимет, весон подарит чистый, как кристалл, с победою поздравит и поднимет на Божий чудный вечный пьедестал. По поручению братьев-служителей я ехал поездом в Луганск на рукоположение. Рано утром, почитав Слово Божие и совершив молитву, я почувствовал сильное влечение духа выходить в Краснодоне, не доезжая до Луганска. Я помолился еще два раза, а влечение духа было еще сильнее, и я вышел из поезда, добрался до дома Рытикова, где очень обрадовались моему приезду и возблагодарили Бога. Они рассказали, что в церкви избрали служителей, а рукополагать некому. Вот они в посте и молитвах взывали к Богу, и Бог побудил меня выйти раньше из поезда. Минут через 20-30, как я вошел в дом, пришел служитель регистрированной церкви. Увидев его в окно, брат Павел Тимофеевич говорит: «Идет предатель, вы с ним не разговаривайте, особенно не сообщайте, кто вы и ваше место жительства». Да, войдя в дом, он сразу обратился ко мне с вопросом, откуда я приехал. Я уклонился от ответа. Павел Тимофеевич сказал ему: «Зачем ты спрашиваешь? Для того, чтобы предать брата?» Вот если сегодня в собрание придет милиция, то это будет твоя работа». Он без смущения вышел, а мы пошли в собрание, попросив Бога о защите от дьявола, бесов и злых людей. Бог услышал молитвы. Собрания утренние и вечерние прошли благословенно. Рукоположили двух братьев, одного на благовестника, другого на диакона. Бог возрадовал детей своим присутствием. Много было вознесено благодарностей и молитв, песнопений, и вера умножилась у детей Божьих. Когда мы приехали в Луганск, братья обрадовались нашему приезду и сказали, что милиция постоянно посещает собрание и разгоняет. Решили рукополагать не днем, а ночью, и не всей церковью. По поручению церкви присутствовало 20-25 членов. Так и совершили рукоположение брата Василия ночью на пресвитерское служение. Приехав в родную Кировоградскую церковь со служителем из Сибири Шмидтом для рукоположения на пресвитерское служение Лиходеева, мы узнали, что сегодня приедет милиция, которая может нас на собрании арестовать. Мы помолились и решили все-таки идти в собрание, попросив защиты и охраны Божией. Бог удалил страхи перед людьми, услышал молитвы, собрание прошло благословенно, назидательно, и брат Лиходеев был посвящен на пресвитерское служение, а мы с Борисом Яковлевичем Шмидтом под охраной Божьей и по молитвам народа Божия благополучно уехали в другие города совершать служение. В одном из городов России неверующий родственник нашего брата во Христе работал директором завода и предупредил об осторожности приема в члены церкви. С ним встречались работники КГБ и предлагали, чтобы он пошел к баптистам, вступил в члены, за это всегда материально будет обеспечен всем. Он отказался, ссылаясь на то, что не может бросить курить, пить и так далее. Но они заставляли, и он отговорился тем, что якобы жена сказала: «Если пойдешь к баптистам, то я забираю детей и ухожу от тебя». Тогда только они оставили его в покое. В Запорожье была семья, мать, две сестры и верующий сын. А в доме жил племянник, который учился в техникуме. И вот брат жаловался, что куда он ни поедет, везде за ним хвосты, преследователи. А брат был связан немного с печатниками. Семья по совету служителя молилась, постилась, чтобы Бог открыл и избавил их от предательства. Бог ответил. Племянник попал в психбольницу, и тетя, посещая его там, в беседе спросила: «Ты не предатель, что так болеешь?» И он сказал: «Да, я предатель». Рассказал обо всем в доме, в церкви, покаялся и позвонил в КГБ, сообщив, что он покаялся и больше доносчиком не будет. За каждое донесение, письменно или по телефону, ему платили по 5 рублей. Через некоторое время работники КГБ встретились с ним и предлагали переехать в другой город на учебу, а там продолжать предательскую работу, но он отказался. И таких событий было много. Даже в совете церквей служитель был предателем, которого Бог потом открыл, и он был отлучен. Ужасным был конец его жизни. Один из неверующих мне рассказал такую историю. Мы с женой были на кладбище, на могиле у родственников, и вот проходим мимо православного священника, который совершал служение возле могил. Я по голосу и по внешности узнал, что это бывший наш политрук из армии. Когда он кончил служение, я подошел к нему и спросил: «Я не ошибаюсь, что вы в такой-то части были политруком?» Он вспомнил меня и признался, что был. А на вопрос: «Как же ты стал священником?» Он сказал, что вызвали его в политотдел и предложили идти учиться на священника, так как внешний вид и голос очень подходят. Он сначала отказывался, а потом, после угроз, согласился. А теперь доволен, получает приличную зарплату, а также много денег имеет от верующих и ни за что не отвечает, но только слушает во всем атеистов. В 70-х годах во время очищения в Донецкой области один пожилой брат обратился к нам с вопросом, как ему поступить с предательскими деньгами. В 37-м году его вызвали в НКВД, под угрозой заставили подписать на пресвитера предательскую бумагу. За это выписали благодарность 100 рублей. И там же он их получил. Пресвитера осудили, и он умер в лагере. А предательские 100 рублей не дают этому брату покоя. Атеисты по всей стране стали запрещать бракосочетания и даже похороны по Евангелию. Стали штрафовать, выгонять с работы, исключать из учебных заведений, клеветать и устраивать публичные товарищеские суды, судить как злодеев, а некоторых и убивать, как Кучеренко, Библенко, Ваню Моисеева, Хмару Николая и десятки других для того, чтобы запугать смертью народ Божий. На некоторых это подействовало, и они ушли в регистрацию. Но таким образом Бог очищал народ свой, как и во времена Гедеона. Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад. Судей 7.3. Вместо убитых и замученных Бог возбуждал дух молодых вставать на их места. К моей жене приходили сотрудники КГБ и представитель райисполкома. Сильно просили, убеждали, пугали за то, что я не работаю на производстве и не живу дома. Жена им ответила: «По этим вопросам разговаривайте с мужем, так как он глава семьи, а я лишь помощница, и руководить мужем не имею права». На это сотрудник указал на одну из христианских семей, где жена держит из-за страха мужа дома, и он слушается ее. Председатель райисполкома с удивлением слушал и сказал: «Неужели за веру они могут идти в тюрьму?» А сотрудник КГБ ответил: «Ты не знаешь еще этих фанатиков. Они готовы идти и на смерть за Христа». Жена, услышав эти слова, возрадовалась духом, что гонители встречают героев веры, готовых до смерти быть верными Богу. А раньше пришлось жене слышать от сотрудника КГБ такие слова: «Вызвал на беседу брата из регистрированных, у которого от страха началась рвота, а у сестры наступил обморок и потеря сознания. Пришлось вызывать врача». Из заключения сказал: «Где вам до первых христиан, которые с радостью шли на смерть?» Уполномоченные по делам религии, КГБ, милиция требовали, чтобы мы шли в регистрационное собрание или регистрировались под законодательством 29-го года. Работники СХБ клеветали на братство, утверждая, что мы сеем разделение, идем против власти, оскорбляя, понося всякими злословиями в проповедях и беседах. Вследствие греховного союза с атеистами многие сами были виновниками разделения в братстве, подобно Самсону, который лишился силы Божией благодаря открытию Далиде, которому выкололи глаза и заставили молоть в жерновах. Такова сущность мира, и для верующих, особенно служителям, нужно всегда помнить слова апостола Павла: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Большинство работников СХБ были в прошлом очень благословенные служители, через которых многие покаялись, уверовали в Бога, а вследствие греха потеряли Божью силу. С одним из старцев-пресвитеров, который даже в проповедях говорил, что нужно во всем повиноваться властям, ссылаясь на Священное Писание, приходилось в беседах много разъяснять слова Христа: «Итак, отдайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу». И только когда ему сказали, что власть требует, чтобы и в Бога не веровали, тогда он остановился и ответил: «Нет, нужно веровать». Несколько сот братьев и сестер были осуждены и засланы в лагеря и ссылки, в том числе служителя Крючков Г., Винс Г. и многие другие. У Лиды Говорун, Надежды Слободы были отобраны дети, угрожали у многих забрать их в интернаты. Так в городе Вознесенске при обыске и аресте Бойко милиция искала детей, чтобы забрать их, но малышей не могли поймать. В таких трудных обстоятельствах приходилось совершать служение нелегально и легально, уповая и веря, и надеясь на всемогущего Бога, который помогал, защищал, вдохновлял Словом Его и Духом Святым. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. «И справедливо, — сказал один святой человек, — вера — единственная сила, сокрушающая горы, побеждающая трудности, делающая невозможное возможным». Как-то один из прокуроров сказал: «А ведь Никита Сергеевич Хрущев объявил на весь мир: я атеист номер один». И вот братья-служители написали обстоятельное письмо с предупреждением об ответственности. И через несколько месяцев Хрущев был отстранен от руководства страны, бесславно умер и даже похоронен прах на Новодевичьем кладбище отдельно, в углу, среди мусора. И на могиле только стояла маленькая дощечка с надписью «Хрущев, Хрущев Н.С.» и дата рождения смерти. Позднее уже был поставлен ему памятник, и рядом похоронены другие. Он обещал показать по телевизору последнего верующего. Но Бог пробудил к спасению через покаяние и веру десятки, может быть, и сотни тысяч спасенных, и среди них прокуроры, судьи, начальники милиции, конструктора, врачи, учителя и другие. Поистине, верно слово Божие за царя-гонителя Ирода, о котором народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. Он был изъеден червями и умер. Слово же Божие росло и распространялось. Поскольку на многочисленные жалобы верующих давались формальные отписки, то верующие поняли, что нужно добиваться встреч лично с правительством. И вот делегация верующих, более 100 человек из разных городов, решили посетить канцелярию Верховного Совета СССР с соответствующими письменными заявлениями. Вначале ответственный отсылал их в Совет по делам религии и говорил, что председатель президиума Микоян принимать делегатов не будет. Но братья и сестры не уходили и просили приема. Несколько раз преклоняли колени приемной и молились. Вечером приехали сотрудники милиции и силой стали выталкивать пришедших из помещения. Собралось много народа глазеть на это зрелище. И тогда прекратили верующих выталкивать из помещения, а на следующий день председатель канцелярии объявил, что Микоян примет не всю делегацию, а 5 человек. И не сейчас, а через месяц. Друзья согласились, и эта встреча через месяц состоялась. Когда я встретился с женой, то она рассказала, что приезжал областной прокурор и очень просил, чтобы я пришел к ним на беседу, заверяя, что они меня не арестуют. Я помолился и через несколько дней посетил областную прокуратуру. На беседе присутствовал областной прокурор, работник КГБ и сотрудник-секретарь, который записывал всю беседу. Был задан вопрос: «Что вы, верующие, желаете и просите у правительства?» Я объяснил и рассказал о беззакониях, творимых над верующими. Затем прокурор спросил меня: «Как вы воспитываете своих детей?» Я ответил: «Вы задаете странный вопрос. Вы коммунист. Будете ли вы воспитывать детей баптистами?» «Конечно, нет». «Так и баптист будет детей воспитывать не в коммунистическом духе, а в нашем, христианском». Сотрудник КГБ возбужденно заявил: «Видите, как он настроен антисоветски?» Я ему ответил: «Вы не козыряйте такими словами, хорошо зная, что мы против власти не выступаем, признаем ее и во всем добром повинуемся, а только защищаем права верующих». Прокурор остановил меня и в конце двухчасовой беседы сказал: «Я обещаю, что в нашей Кировоградской области будут поступать с верующими законно». Затем попросил, чтобы я устроился на работу. Я понял, что беседа нужна была для встречи Микояна с делегацией. Когда делегация из 5 человек – Батурин Н.Г., Якименко П., Бондаренко И.Д., Козлов В.И. и Говорун Л. приняли накануне назначенного дня встречи, то председатель канцелярии объявил, что завтра Микоян принимать не может, а только сегодня. Друзья были приготовлены и для этого. Помолились и пошли навстречу. На встрече, кроме Микояна, было несколько человек ответственных работников. Микоян попросил изложить желания верующих. Батурин Н.Г. высказывался о беззакониях, творимых местными властями, разгоны собраний, штрафы, суды, разрушение молитвенных домов, избиение верующих и смерть некоторых из них, насилие над детьми в школах, а некоторых даже отобрали у родителей и так далее. Микоян перебил Батурина, сказав: «Я не верю, что с вами так поступают». Тогда братья передали фотоальбом. Он полистал и передал представителю генерального прокурора со словами: «Разберитесь». А делегация в заключении сказал: «Мы дадим указание прекратить эти беззакония, а вы прекратите кампанию о съезде и идите во ВСХБ и договаривайтесь». Действительно, после этого реабилитировали почти всех узников и на время прекратились гонения. Народ Божий радовался при встрече узников, благодарили, славили Бога, даже неверующие некоторые тоже радовались. Очень недолго была эта маленькая свобода. Микояна заменил Подгорный, и гонения снова начались. В селе Макьевка Черкасской области солдаты, милиция с собаками не допускали верующих до дома бракосочетания, а затем солдаты топтали ногами пищу на столах. То же самое сделали в Мирефе, Харьковской области, дружинники и милиция. а брата Виктора Питченко из издательства в Харькове не только не допустили до верующих, а преследовали милиция и люди в штатском весь день, и лишь около 24 часов ночи удалось укрыться от преследователей, и один брат-служитель без родных и присутствующих совершил молитву над ними. Молодежные общения, как правило, разгонялись дружинниками и милицией. Почти после каждого общения одного-двух братьев арестовывали. Так мне пришлось быть свидетелем молодежного общения в Полетаево Челябинской области 9 мая. Молодежь собралась в доме брата Петра Кузьмича. И только началось общение, как приехало много дружинников, милиции, сотрудники КГБ стали фотографировать, запрещать, заглушать служение мирской музыкой через усилители. Братья предупредили запиской присутствующих властей: если не прекратите глушить, то мы будем вынуждены выйти на улицу. Власти ответа не дали и продолжали мешать. Тогда 600-700 человек вышли на улицу и стали проводить служение. Братья для проповеди вставали на табуретку, а их окружали верующие. Милиция перегоняла автомашину с усилителями и подсоединяла к проводам, а верующие уходили дальше. И так на четвертый раз молодежь перешла через балку, куда автомашина не могла переехать. Тогда начальники оставили глушители и, подойдя к собранию, слушали. Благодаря посещению милиции очень много собралось людей, и во время общения покаялось несколько десятков душ. Один из братьев-служителей после окончания служения подошел к начальнику милиции и поблагодарил его за то, что они помогли собрать много людей-слушателей, и некоторые даже покаялись. «Поистине величествен Бог, и гнев человеческий обратится во славу Тебе» – Псалом 75:11. А вот в Белоруссии во время молодежного общения пьяный капитан милиции стал стрелять из пистолета и ранил в грудь юношу-христианина. Испугавшись, стал быстро убегать, а молодые братья догнали его, завязшего в грязи и просящего прощения, отобрали пистолет и удостоверение, которое потом передали прокурору. В Харькове два раза в год, весной и осенью, на праздничные дни май и ноябрь, проводились молодежные объединения. Я ехала автобусом в Харьков на молодежное, а меня сопровождал человек в штатском. При выходе из автобуса два милиционера забрали меня, завели дежурку, проверили паспорт и стали допрашивать. «Кому я приехал и зачем?» Я сказал: «Разве я сделал какое-то преступление, что вы задержали меня?» Они молчали. Стали незаконно делать обыск сумки, и затем милицейской машины отвезли в отделение, где сделали обыск и посадили в камеру с пьяницами. Я помолился, и Бог наполнил сердце миром и радостью. Через часа два завели меня в кабинет, где находился председатель КГБ по религии, по религиозным делам Украины Фисуненко. Он, шутя, спрашивает меня: «А чего ты здесь оказался?» А я ответил: «Если бы не было здесь вас, то я бы не оказался тут». Два часа беседовали мы о молодежном общении, запрещали, угрожали и в конце сказали: «Есть у вас такие герои из молодых, которые сказали: если будете разгонять молодежное, то будете ловить нас на площади Дзержинского. Смотрите, не допускайте еще до этого. У нас хватит сил смирить вас». Тогда я ответил: «Если не будете разгонять, то все пройдет мирно и тихо, и ничего антисоветского не будет. А если будете разгонять, то мы не можем удержать молодежь. Тогда, возможно, и будете ловить их на площади Дзержинского». Меня выпустили из отделения, предложили сесть в их машину, которая бы отвезла меня в Кривко, Маше или куда угодно. Я отказался и поехал автобусом. За мной были посланы в сопровождении тайные агенты. Я переночевал в Мерефе, а утром электричкой поехал к Виктору Кузьмичу Маше в Новые Дергачи. Двое молодых агентов сопровождали меня. Я вышел из электрички, и они. Тут шла электричка на Харьков, и я сделал вид, что сажусь обратно, и они за мной. Я тогда обращаюсь к ним и говорю: «Чего вы преследуете меня?» По-видимому, они не ожидали, и один молча скрылся, а второй покраснел и стал отказываться, говоря: «Никто тебя не преследует». Но тоже быстро скрылся. Очередное совещание должно было проходить в августе 66 года в городе Харциске. Но когда стали собираться, то хозяин пришел и сказал, что автомашины «Бобики» стоят по углам улиц. Братья помолились и решили переходить в другое место. Когда мы ехали на мотоцикле, то за нами в погоню увязался Бобик. Я попросил мотоциклиста свернуть в ближайший переулок, чтобы я мог остановиться у верующих. Это помогло избежать рук преследователей. А следующим утром рано меня мотоциклом, минуя посты ГАИ, привезли в Макеевку на братское общение, но уже это место было обнаружено. 2 дня мы провели в общении, а при выходе начали погоню за братьями, которые не жили дома. Дубового арестовали у кассы в Ясиноватой. В городе Иловайске у поезда схватили 2 братьев, Леонида из Железногорска и Куксенко из Азии, но им удалось вырваться и скрыться. Меня сопровождали 2 сестры. При выходе из автобуса 2 стояли и проверяли каждого, и я понял, что охота за мной. Да еще и во сне меня Бог предупредил об опасности, но совещание нужно было проводить. Я предупредил сестер, чтобы с документами они постарались уйти. Когда я вышел, они задержали меня и стали требовать документы. Сказали сестрам задержаться, но те быстро побежали и скрылись в толпе людей. Мне вначале сказали, что я якобы украл чемодан, и поэтому меня задерживают. А когда в отделение милиции привезли, то обыскали и около часа ожидали из Донецка сотрудников КГБ. Приехав, они поблагодарили 2, что меня задержали, и пообещали награду. А мой блокнот с адресами стали рассматривать, и в конце один из них спросил: «Почему вы не пишете городов, а только улицы и номера домов?» Я ответил: «Чтобы вы не могли знать друзей моих и их репрессировать. Улицы же в каждом городе одинаковые». Через 2 часа я был уже помещен в КПЗ. Началось знакомство с заключенными. Деньги у меня отобрали. Из продуктов ничего не было. Да и одежда летняя, жакеты, брюки. Правда, мне предложили вместе с ними покушать. Я поблагодарил Бога и их, и началась беседа о Боге, а также о строках и о тюрьме. На завтра одного из них вызвали в суд, и он мне предложил написать записку кому-либо, чтобы передать по назначению. Я в записке попросил телогрейку, продукты. Записку действительно передали по назначению, но передачу уже мне не смогли передать, так как на следующий день из Кировограда приехали 3 сотрудника КГБ и пассажирским поездом увезли меня в Кировоград. В поезде я хорошо выспался, и они предложили выпить вина, от которого я наотрез отказался. Привезли меня ночью, около 24 часов. Я ожидал тюрьму, а меня привезли в КГБ, где я молился и ночь переспал. Благодарил Бога, что уезжал в 62 году из дома на 2-3 месяца, а Бог хранил почти 4 года, с ноября 62 года по август 66. Вначале погрозили санкции прокурора об аресте, но, заметив, что этого я и жду, предложили мне быть старшим пресвитером по Кировоградской области. На то предложение я задал вопрос: «А что, у вас тут назначаются старшие пресвитера?» Один из них с улыбкой ответил: «Нет, мы пошутили». Пытались задавать церковные вопросы, на которые я не отвечал. Затем